Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице. Было это, надо полагать, году в 43-м. Представляете себе? Кругом война, бомбардировщики, эвакуация, а я лежу и улыбаюсь. Сейчас все по-другому. Вот уже лет 20 я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной физиономии. Напротив моего окна светящаяся вывеска «Колониальный банк». Неоновые буквы вздрагивают и расплываются. Светает. Хозяйка ланчонетта, миссис Боно, с грохотом поднимает железную решетку. Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские качели, шаткое трюмо. «Бонжур, мадемуазель Трюмо. Привет, сеньор Качелли. Здравствуйте, геноссе Пуф. Мне пора. Я радиожурналист. Точнее, анкермен, ведущий. Мы вещаем на Россию. Радиостанция «Третья волна». Программа «События и люди». Наша контора расположена в центре Манхэттена. В России ускорение и перестройка. Там печатают Набокова и Ходосевича. Там открывают частные кафе. Там выступает рок-группа «Динозавры». Однако нас продолжают глушить. В том числе и мой не очень звонкий баритон. Говорят, на это расходуются большие деньги. У меня есть идея — глушить нас с помощью все тех же динозавров. Как говорится, волки сыты и овцы целы. Я спешу. Солдатский завтрак, чашка кофе, галуаз без фильтра, плюс заголовки утренних газет. Еще один заложник, обстреляли базу террористов, Тим О'Коннор добивается переизбрания в Сенат. Впрочем, нас это волнует мало. Наша тема — Россия и ее будущее. С прошлым все ясно, с настоящим тем более, живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, позади. Час в нью-йоркском сабвее. Ежедневная психологическая гимнастика. Школа выдержки, юмора, демократии и гуманизма. Что-то вроде Ноева ковчега. Здесь самые толстозадые в мире полицейские. Самые безликие менеджеры и клерки. Самые темпераментные глухонемые. Самые шумные подростки. Самые вежливые бандиты и грабители. Здесь вас могут ограбить. Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это, я считаю, главное. Радио «Третья волна» помещается на углу 49-й и Лексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба «Корветт». Под нами холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория. Здесь всегда прогуливаются двое охранников, белый и черный. С белым я здороваюсь как равный, а перед черным немного заискиваю. Видно, я демократ. На радио я сотрудничаю уже 10 лет. В первые же дни начальник Барри Тарасевич объяснил мне: «Я не говорю вам, что писать. Я только скажу вам, чего мы писать категорически не должны. Мы не должны писать, что религиозное возрождение с каждым годом ширится, что социалистическая экономика переживает острый кризис и так далее. Все это мы писали 40 лет. За это время у нас сменилось 14 главных редакторов, а социалистическая экономика все еще жива». Но она действительно переживает кризис. Значит, кризис — явление стабильное. Упадок вообще стабильнее прогресса. Учту. Барри Тарасевич продолжал: «Не пишите, что Москва исступленно брецает оружием, что кремлевские геронтократы держат склеротический палец». Я перебил его: «На спусковом крючке войны? Откуда вы знаете? Я 10 лет писал это в советских газетах. О кремлевских геронтократах? Нет. О ястребах из Пентагона». Иногда меня посещают такие фантазии. Закончилась война. Америка капитулировала. Русские пришли в Нью-Йорк. Открыли здесь свою комендатуру. Пришлось им, наконец, решать, что делать с эмигрантами. С учеными, писателями, журналистами, которые занимались антисоветской деятельностью. Вызвал нас комендант и говорит: «Вы, наверное, ожидаете смертной казни. И вы ее действительно заслуживаете. Лично я собственными руками шлепнул бы вас у первого забора. Но это слишком дорогое удовольствие. Не могу я себе этого позволить. Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново? Мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег. Поэтому слушайте. Смирно, мать вашу за ногу! Ты, Кураедов, был советским философом, затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом, понял?» «Слушаюсь», — отвечает Кураедов.
Ты, Левин, был советским писателем, затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем, ясно?»
«Слушаюсь», — отвечает Левин.
«Ты, Долматов, был советским журналистом, затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь?»
«Слушаюсь», — отвечает Долматов.
«А сейчас, — говорит, — вон отсюда!
И помните, что завтра на работу!»
Радио «Третья волна» — это 14 кабинетов, 2 общих зала, 5 студий, библиотека и лаборатория. Плюс коридор, отдел доставки, техническая мастерская и хранилище радиоаппаратуры. Кабинеты предназначены для штатных сотрудников. Общие залы, разделенные перегородками, для внештатных. Здесь же работают секретари и машинистки. В особых нишах — телетайп, селектор и копировальное устройство. Есть специальная комната для вахтера. В «Союзе» о нашей радиостанции пишут брошюры и книги. Десяток таких изданий есть в редакционной библиотеке.
«Паутина лжи», «Технология ненависти», «Мастера дезинформации», «Под сенью ФБР», «Там за железной дверью» и так далее.
Кстати, дверь у нас стеклянная, выходит на лестничную площадку. У двери сидит мисс Филлипс и вяжет. В брошюрах нашу радиостанцию именуют зловещим тайным учреждением, чем-то вроде неприступной крепости. Расположены мы якобы в подземном бункере, охраняемся чуть ли не баллистическими ракетами. В действительности нас охраняет мисс Филлипс. Если появляется незнакомый человек, мисс Филлипс спрашивает: «Чем я могу вам помочь?» Как будто дело происходит в ресторане. Если же незнакомый человек уверенно проходит мимо, охранница восклицает: «Добро пожаловать!» Сюда можно приводить друзей и родственников, можно приходить с детьми, можно назначать тут деловые и любовные свидания. Уверен, что сюда нетрудно пронести бомбу, мину или ящик динамита. Документов здесь не спрашивают. Не знаю, есть ли какие-то документы у штатных сотрудников. У меня есть только ключ от редакционной уборной. На радио около 50 штатных сотрудников. Среди них имеются дворяне, евреи, бывшие власовцы. Есть 6 невозвращенцев, моряков и туристов. Есть американцы русского и местного происхождения. Есть интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой. Попадаются на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя-императора Владимир Константинович Татищев. Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидел я как раз между Татищевым и Бухманом, строго напротив Аллилуевой. Справа, думаю, родственник Керенского, слева потомок императора, напротив дочка Сталина. А между ними я, представитель народа, того самого, который они не поделили.